предложение проводить по утрам семинар по Варнашам Адхарме, по вечерам о святом имени, по книге Харинама Чинтамани. Это нормально? Вайшнавский этикет. Вайшнавский этикет мы закончим сегодня вечером, и мы сразу же перейдем в следующий семинар, сегодняшний. Мы не будем подробно проходить по всему семинару вайшнавский этикет. А по утрам будет семинар по Варнашам Адхарме. Все готовы, да? Проводили семинар по Варнашам Адхарме здесь? Значит, не проводил. Мы пойдем по семинару Бхакти Видьяпурна с вами. Давал этот семинар в прошлую Гауру Пурниму, Майяпури, Варнашам Адхарме. Это очень интересная тема, и многие преданные не хотят понять суть этой системы Варнашам Адхарме. Для того, чтобы применять ее в жизни преданных. И с какой точки зрения мы не посмотрим на мир, на людей, на общество людей, мы увидим, что это необходимо. Необходима определенная система взаимоотношений, система сотрудничества. Для того, чтобы установить какую-то гармонию, гармонию в мире, и сделать духовную жизнь для людей более доступной. Прабхупада сказал, что если мы не создадим достаточные условия, то святые люди не появятся, не возьмутся ниоткуда. Они не могут просто откуда-то появиться сами по себе, нужно создать условия для них. Нужно образование, воспитание, обучение. Обычно говорят, что святых людей не бывает. Это поговорка западного мира. Прабхупада был с этим не согласен. Каждый человек, он может вести святой образ жизни, может стать таким святым человеком, может стать совершенным, любой. Хотя бы может начать этот путь к совершенству. Конечно, из Бхагавадгиты мы знаем, что едва ли один из многих-многих тысяч стремится к совершенству. И из них еще немногие знают Кришну. Очень мало, редко встречается. Поэтому, по этой причине... Необходимо социальное устройство, социально-духовное устройство, которое позволило бы всем людям так или иначе прогрессировать, продвигаться, осознанно или неосознанно, по собственным желаниям, либо по милости тех, кто выше, тех, кто более совершенен. И задача руководителей общества, браманов, кшатриев, именно следить за тем, чтобы религиозные принципы соблюдались в точности. От них ожидается, поскольку это наиболее разумные классы людей. И хотя большинство людей, они не стремятся, не имеют сильного желания, ярко выраженного желания служения Богу, тем не менее, они могут быть заняты высшими классами. Это Варнашам Адхарма. То есть предпочтение дается руководству тем людям, которые обладают сознанием Кришны. Это то, что хотел сделать Прабхупада. Если мы создадим класс людей, сознающих Кришну, мир изменится. Не обязательно, что каждый должен сознавать Кришну полностью. Нет. Но определенное количество людей должно сознавать Кришну. Это должна быть голова общества. Упоминал об этом. С этого начинается Варнашам Адхарма. С того, что люди получают определенное знание, определенное направление в жизни. Цель. Проясняется цель существования. Начало Варнашам Адхарма. Например, если мы приходим в сознание Кришны, первое, что мы узнаем, что есть цель. Есть Кришна, Бог, есть живое существо, между ними есть отношения. И установить эти отношения – это конечная цель любого человека. И когда мы знаем конечную цель, то в этом случае человек может применять разум. Только в этом случае разум применим. Если человек не знает, не определил конечную цель, разум не применим. Разум есть, но он практически отсутствует. Так же, как если у меня есть какая-то дорогая вещь, я забыл, где ее положил, куда ее спрятал. Это все равно, что у меня ее нет. Также и разум, который просто на службе у ума и чувств, он как будто бы отсутствует, его как будто бы нет. Итак, разум определяется, разум применяется в соответствии с целью жизни. Мы видим, что это самый важный вопрос. Люди должны увидеть какую-то цель существования, смысл существования. Если не знают об этом, не думают об этом, то каким же смыслом живут эти люди? Всего описывается в Ведах есть два смысла жизни. Самосохранение и самоосознание. Это все. Если ничего не знают о самоосознании, то они думают о самосохранении. В этом и смысл жизни. Но если не забывают о самосохранении, думают только о сознании, это тоже будет трудность. Варнаша-мадхарма соединяет две эти ветки направления. Два смысла жизни сочетаются. По сути дела, варнаша-мадхарма сочетает несочетаемые вещи. Несочетаемые. Материю и дух. Строго говоря, они не могут сочетаться, поскольку масло и вода не смешиваются. Они прямо противоположны по свойствам. Одно исключает другое, так же, как свет исключает тьму. А когда свет отсутствует, тогда тьма. В присутствии света нет тьмы. Но варнаша-мадхарма, она может соединить два эти понятия. Почему так происходит? Каким образом? Это великое искусство. Только опытные браманы могут знать, как это можно сделать. Например, до Шрилы Бхатистан Сарасвати люди не очень знали это искусство. Они принимали отречение для того, чтобы отречься от всего мира. Но Бхатистан Сарасвати, он первый саньяси, который стал одевать смокинг, ездить на машинах, применять технику. И то же самое, что делал Прабхупада. Он его ученик. Он поехал на Запад. Через какое-то время стали печататься книги. Стали поступать на счет миллионы долларов. Компьютеры, техника и прочее, прочее. Машины, дома, здания, храмы. По ведическим правилам саньяси, отреченный, он не должен пересекать океан, он не должен ездить на машинах, он не должен петь и танцевать. Но все это делает Прабхупада. И Бхатистан Сарасвати, когда его спросили другие садху, что же ты делаешь, почему так поступаешь, это противоречит писаниям. Но он приводил стих, сейчас я не вспомню этот стих, где говорится, что отречение от материального только потому, что оно материально, не является истинным отречением. Это пхалгу вайрагья, ложное отречение. Истинное отречение заключается в том, когда человек может применить материальную природу, материальную энергию в служении Богу, использовать ее в служении Богу. Это подлинное истинное отречение. И вот нужно понять вот этот момент, он самый важный. Это суть нашего движения. Если мы будем строить варнашмадхарму, то вот это суть, эссенция, смысл. Нужно научиться применять материальную энергию в служении Кришне. Вот и все. С чего же начать? С контроля чувств ума. И дать пищу разуму. Материальная природа выражена прежде всего в наших телах, чувствах и умах. Это материальная природа. Так мы понимаем ее. Иногда преданные, начинающие, не иногда, а как правило, начинающие преданные, он еще не видит разницы между материей и духом. В достаточной степени. Он знает об этом, но не видит еще это. И он смотрит и видит внешние только вещи. Неофит видит внешний мир, материальную природу. И он знает, что есть варнашмадхарма. И он думает, нужно гармонизировать всю эту внешнюю природу. Он начинает сразу же деятельность с внешнего мира, с внешней деятельности. Варнашмадхарма так не строится. Это называется асура варнашмадхарма. Кришна говорит, что эти четыре класса людей будут существовать. Природа уже их делит на четыре типа, они уже существуют. Однако, они могут это делать, выполнять свои обязанности для удовлетворения собственных чувств, а могут это делать в служении Богу. Принцип тот же самый, и деятельность та же самая, результат разный. Поэтому преданные для того, чтобы построить варнашмадхарму, деви варнашмадхарму, божественную варнашмадхарму, должны сделать первый существенный шаг. Занять свои чувства, ум, тело и речь в служении Верховной Личности Бога Кришне. Это начало строительства варна-шрама-дхармы. С этого начинается. Итак, будем немного читать и обсуждать. Как обычно, будем задавать вопросы. Материальный мир – отражение духовного. Там есть форма, пища, поведение, культура, основанная на любви к Кришне. Там также есть разнообразие. И если эту культуру перенести в материальный мир, поскольку истинная культура, вечная культура – это духовная культура, иногда люди смотрят и не понимают, почему мы выглядим так, почему мы принимаем индийскую культуру. Но Прабхупада говорит, и хинду, индус – это не санскритское слово. Это не описывает точно эту культуру, это не индусская культура. Мусульмане стали называть хинду, потому что там река Синд, Синдху протекает. Не выговаривая «эс», не «хинду», «хинду» они говорят. Индус от этого слова, мусульманского «хинду». Изначальное название «варнашама дхарма», «варнашама дхарма». И почему? Почему мы следуем этой культуре «варнашама дхарма»? Здесь описывается, поскольку это отражение духовной культуры. Поскольку в духовном мире также существует форма, деятельность, пища, поведение, есть культура. Мы будем объяснять, что в основе той культуры, почему существует такая культура, почему существует одежда в духовном мире, предметы, для чего это все предназначено, как это все используется там. Но смысл в том, что материальный мир – отражение, и говорится искаженное отражение. Это означает, что в любом обществе, в любом социуме есть потребность в культуре, культивировать что-то. И можно культивировать самосознание, а можно культивировать самосохранение. Итак, западный мир современный культивирует телесные понятия жизни, тело. Центр внимания – тело человека, его мысли собственные, его речь, его поступки. В центре находится человек, телесная концепция, форма человека. Отсюда культура. Культура на удовлетворении чувств этого тела. Поскольку я хочу удовлетворять свои чувства этого тела, я пытаюсь наслаждаться телами других людей. Отсюда эти взаимоотношения появляются. И так это искаженное отражение. Человек ищет в материальном мире удовлетворение чувств, и для этого нужны ему другие люди, другие живые существа. Он хочет созерцать формы мужчин и женщин. Он хочет слушать рассказы о них, о их взаимоотношениях. Он хочет действовать точно так же, как это уже описано, как делали до него. Каждый хочет идти этим путем, телесной культуры. И от этой культуры исходит пища, речь, культура, искусство, одежда, внешний вид человека, его поведение, взаимоотношения и все остальное. В основе культуры вожделения лежит четыре принципа. Еда, сон, совокупление, оборона. Это культивируется в различных формах, но ведическая культура единственная, которая не культивирует эти четыре принципа. Прежде чем сказать, что она культивирует, сначала мы должны разобраться, что она не культивирует. Она единственная из всех культур, нужно понять этот момент, которая не культивирует еду, сон, совокупление, оборону. При этом все эти принципы также присутствуют там, но не культивируются. Они присутствуют в ином качестве. Вот это особенность ведической культуры. Итак, для того, чтобы эту культуру духовную применить, перенести в материальный мир, необходимы правила и предписания. В форме правил и предписаний. Вот такая одежда, вот такая прическа, вот такая пища. Вот так она предлагается. Вот есть такие правила, формы. И, конечно, этих правил очень много становится, очень много правил. Но так же, как однажды, много лет назад мы были в Швеции, первый раз мы поехали туда, и там наш GBC, в то время Кетираш Прабху, он объяснял преданным, у которых есть божества дома, или собираются божества дома, устанавливать дома, объяснял все эти правила поклонения, как делать ачиман, как одевать, как усыплять, как пробуждать. Они сидели, помню, это был... Вот вместе с ним он знает все эти тонкости, они вместе обсуждали, и они пытались для русских преданных составить такой список правил, предписаний поклонения божествам. Мы находились в той же комнате и наблюдали все это. Но для того, чтобы составить эти правила предписания, у них ушел целый день, даже не один, несколько дней, 2-3 дня ушло. Мы должны были выбрать точно, что применимо в наших условиях, понять. Они спрашивали нас, как мы живем и прочие, какие-то тонкости. Они говорили, что нужно записать, что не нужно писать. Например, Кетираш Прабу требовал, чтобы записали так, как делать Ачиман. Взять 3 капли чистой воды, он подчеркнул, чистой воды. И прямо раз стал спорить, зачем писать это? И так понятно, что нужно взять чистую воду, не грязную, вы же будете ее пить, делать Ачиман. Нет, 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 для русских нужно записать. Я видел, как они ставят тилоку, некоторые матери же плюют на ладонь, размазывают глину и ставят тилоку. Поэтому напишите 3 капли чистой воды. Говорит, я просто видел, что они не знают этого. И они долго обсуждали каждый пункт. И я подумал, там столько пунктов. Если у кого-то будет божество, и у меня всякое желание божества установили пропало. Потому что там было столько пунктов, но когда же я выучу эти пункты? И я об этом сказал Кертираж, говорю, так, много всего, у нас не будет времени что-то делать еще. Говорит, нет, 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 ты не думай, это очень быстро. Это делается очень быстро, естественно. Ты не тратишь никакого времени на это. Пока ты звенишь колокольчик, ты уже мантру произносишь, уже и будешь, это происходит одновременно, сразу же. Но прежде чем я пойму эти взаимоотношения с божеством, мне нужно выучить эти правила, эти пункты, эти мантры, ом так, ом эдак, и как это чиман делать. Но если вы посмотрите на опытных браманов, они просто живут, они знают это чиман, у них все, через секунду все же совершается. Естественно, эта культура, она такая. Но если мы ее опишем, она будет выглядеть в форме правил, предписаний, это варнашрама, дхарма, кажется, это наука, 4 класса, 4 ашрама, мы это уже слышали, и эти отношения уже знаем. Не совсем так. Вся суть в том, чтобы получить вкус варнашрама дхармы, вкус умиротворения Кришны, через то, что мы совершаем служение вместе. Это нечто особое. Это совсем не то, когда человек один совершает свое служение в окружении Майи. Совершенно не то. Нужно почувствовать себя частью, частью вселенской формы, частью брамана. Вселенская форма – это ноги Господа, живот Господа, руки Господа, голова Господа. Они отражаются в этом мире как шудры, вайши, кшатрии, браманы. 4 класса, 4 типа людей, изошедшие из различных тел Господа. Это составляет вселенскую форму Господа, эти отношения. Поэтому отношения между варнами, они чрезвычайно сложны. Не так просты. Почему? Поскольку принцип, который объединяет служение Господу, неустойчив в материальном мире. Отсюда кажется, что очень сложно следовать каким-то социальным законам. Гораздо легче индивидуально поддерживать свою духовную жизнь, ни с кем не общаться, отстраниться от всего. Просто сам принцип очень тонок. Пограничная энергия может служить, а может не служить. Мы знаем Кришну, но мы не всегда его помним. В этом проблема. В этом суть варнашрама дхармы. Кто-то должен устойчиво знать цель жизни и указывать этот путь каждый день. Каждую минуту эту дорогу указывать, собственным примером. Это варнашрама дхарма. Иначе преданное служение станет неустойчивым. Отношения также будут неустойчивы. Как, например, в нашем движении. Очень трудно установить какие-то постоянные должности, правда? Очень трудно. Они постоянно меняются. Почему? Но варнашрама дхарма нет. У каждого есть свои обязанности. Человек может совершать их всю жизнь соблюдать. И Прабхупада говорил, есть такой преданный, кто-то мне вчера сказал об этом, в одном храме в Индии, который уже на протяжении 30 лет не пропускает ни одного мангала-арати. Во Вриндаване есть такой преданный. На протяжении 30 лет он не пропускает ни одного мангала-арати. Ни одного. Постоянство, смотрите. Это варнашрама дхарма. Или есть одна женщина была, которую Прабхупада увидела во Вриндаване, наносила воду божествам. Каждое утро она поднималась, брала воду с Ямуны, ходила на берег и приносила божествам. Ученики даже не обращали на нее внимания, она просто служила, была незаметна. Но Прабхупада указал на нее, говорит, посмотрите, она каждый день, в любую погоду, даже если она болеет, что бы ни случилось, принесет воду божествам. За такое служение она вернется обратно к Богу. Потому что она это делает всю жизнь, каждый день, что бы ни случилось. То есть смысл постоянства. Но постоянство означает стабильное сознание, устойчивое сознание. Когда ум умиротворен, устойчив, не отвлекают материальные желания. Итак, в нашем сознании установить варнашрама дхарму еще довольно трудно. То есть мы начинаем этот путь с самих себя. Когда появится устойчивый класс преданных браманов и кшатриев в сознании Кришны, когда проявятся такие классы в сознании Кришны, возможно будет очень быстро и легко установить варнашрама дхарму. До этого будет казаться непосильным делом. Все правила и предписания Варнашрама Дхармы предназначены для правильного обмена взаимоотношениями. Интересно. Все правила и предписания предназначены для правильного обмена взаимоотношениями. Взаимоотношения. Мы говорили в вайшнавском этикете несколько дней. Это тоже взаимоотношения. Это также часть Варнашрама Дхармы. Скажите, можем ли мы строить Варнашрама Дхарму, если мы не знаем вайшнавский этикет? Это удивительно. Но иногда мы видим места, где преданные ссорятся, воюют и устроят Варнашрама Дхарму при этом. Они не понимают смысла, сути, что Варнашрама Дхарма – это взаимоотношения между преданными. То есть в самой сути находятся вайшнавские взаимоотношения, служение Кришне. То есть без вайшнавского этикета Варнашрама Дхарма не может быть построена. Вот настолько важен этот этикет отношений. И все правила, есть предписания, они предназначены для этого правильного обмена взаимоотношений. Имитация означает, что мы следуем этим правилам и не имеем внутреннего чувства. А это и есть ложное эго. Например, я знаю, что нужно почитать старших. Я почитаю старших, любовь. Что от меня хотите? Я сделал почтение, поклонился старшему. Все, давайте на Варнашрама Дхарму. Это ложное эго. И так нельзя построить Варнашрама Дхарму. Это имитация. Необходимо иметь определенное чувство. То есть мы следуем правилам предписаниям, не имея внутреннего чувства. Любви к преданным, уважения к преданным, может быть, что-то такое. В этом случае, говорится, нельзя собираться и строить организацию. Нужно собираться и петь Хари Кришна. Принимать прасад, читать Бхагавад-гиту, обсуждать эти темы. И избегать личных бесед о личном чувстве наслаждения, о своем неудовлетворении, о своих проблемах избегать в коллективе. Если мы хотим поговорить о личных проблемах, нужно найти достойного человека, который может развеять все наши сомнения. А не тот, кого мы можем загрузить и спустить на свой уровень. Неправильно будет. По этикету неправильно будет. Не принесет пользы. Весь смысл в отношениях, духовный прогресс, подъем. Рупа Госвами разбил все правила и предписания на две группы. Первая мукхья. Это то, что мы делаем сейчас. То, что мы делаем сейчас, и то же самое будем делать потом, вечные принципы. Например, сейчас мы воспеваем Хари Кришну, в духовном мире мы тоже воспеваем Хари Кришну. Это мукхья. Мы говорили немножко об этом раньше. Это панча бхакти, 5. 5% преданного служения. Давайте вспомним, что это такое. 5. Повторение святого имя. Общение с садху-сангой, общение с преданными. Поклонение божествам. Изучение Шримад-Бхагаватам, жить в святом месте. Вот это 5. Они вечные. Это мукхья. Правила предписания, да. Панча-бхакти или принцип мукхья. Непосредственно. И есть вторичные правила, называется гона, по-моему. Так я услышал, гона. Вторичные правила, вспомогательные. Сами по себе они нас не могут вернуть к Богу. Не могут вернуть Богу сами по себе эти правила. Например, омовение, работа, одежда, Варнашрама Дхарма. То есть сама по себе Варнашрама Дхарма в Кали-Югу не вернет человека к Богу. Омовение тоже, если я буду делать омовение, нет. Но если я буду делать омовение, одевать чистые одежды и совершать, и повторять Хари Кришна, это поможет мне. Это очень сильно поможет мне. Вспомогательные принципы. И если будет Варнашрама Дхарма, и будем вместе служить Кришне, это тоже поможет. Поэтому от вторичных правил тоже не отказываются. От омовений и прочего. И вот как мы будем применять эти принципы на практике? В соответствии с местом, временем, обстоятельствами. От этого зависит успех Варнашрама. Пропадают в своих книгах принципы, мы должны уметь применять это. Вот такая фраза есть. Теперь вопрос. Мы знаем эти панча бхакти. Мы знаем принципы вторичные тоже, Варнашрама Дхарма. Мы знаем. И вот как мы это будем применять, это будет по-разному совершенно. В целом мы все преданные, и у нас одно учение, одна философия. Но в деталях мы все будем расходиться. Почему? Кто знает, почему?
Ум разный вообще.
Ну, ум разный, но философия же одна. Давайте просто слушать философию.
Желание
разное. Да, так вот, что вы имеете в виду, что мы разные? Разные варны, это означает. Все мы говорим о Варнашрама Дхарме. Это и определяет варну человека. Как он видит детали. Целую философию все видят одинаково. Это дают браманы. И что касается браманов, они вполне удовлетворены просто общей философией. Детали их могут и не интересовать. Не очень-то их интересуют детали. Достаточно осознавать браман, и что все есть браман, и все исходит из Кришны, нужно служить Кришне, а как это несущественно. Это исходит от них, такая философия. Ничего конкретного от них не добьетесь. Просто от браманов. Они скорее скажут, ну попытайся сам что-то, а я посмотрю. Попытайся, а я посмотрю, а потом подскажу. Если ты отклонишься, я скажу тебе. Вот он такую позицию занимает. Но другие классы, другие варны, они отличаются уже от браманов тем, что они будут по-разному видеть детали выполнения этих принципов. Как это сделать, как это осуществить. Отсюда исходит варнашрама дхарма. Значит, разное понимание. Мы приводили этот пример из материального мира. Мы часто встречаемся с разными людьми, и они говорят о жизни тоже. Мы иногда спрашиваем что-то узнать, как что они думают о жизни. Постепенно мы увидели, что есть разные типы людей, и они по-разному говорят о жизни. Но в этом есть многие-многие повторения. Есть тип людей, которые говорят, что нужно просто работать. Поговорите с людьми на улице, и встретите такую категорию. В чем проблемы нашего общества, в чем недостатки? Нужно работать. Много развелось ленивых людей. Нужно работать. Человек заработает все своими руками. Вот так. Какой это класс? Это шудры. Обычно они критикуют всю верхушку. Что там они ленивы, ничего не делают, ничего не знают. Вот так. В этом есть определенный смысл. Истина. Другие люди говорят, что не нужно работать, упираться. Нужно просто уметь сделать деньги. Как-нибудь. Какие-то бумаги там сделать. Туда их, сюда, манипуляции, и деньги пойдут. Эти пирамиды строят они, такие пирамиды строят. Или такие пирамиды строят. Такие строят пирамиды, сякие строят пирамиды. Главное, чтобы получить деньги. Вот и все. Есть множество организаций. Это тонкая штука. Фактически основана на обмане. Вы входите в эту пирамиду, даете деньги. Вот и все. И вы должны найти еще несколько человек, чтобы он вошел в пирамиду. И все понятно. Каждый знает, что это обман, но каждый надеется получить деньги. Но кто-то получает деньги, а кто-то не получает. Тот, кто не получает, шудра, его обманули. А тот, кто получает, вайшу. Вот и все. Вот так можно определить. Другой класс людей говорит, вот если есть голова, то работать не нужно. Нужно просто уметь делать деньги. А если нет головы, нет ума, ну что, это нормально. Тогда человек без денег должен жить. Так они относятся. И другие люди скажут, что деньги, это все безнравственно, нерелигиозно, нет высших принципов, нет цели, нужно все объединить одним строем, установить какую-то диктатуру определенную. То ли пролетариата, то ли еще какого-то изма. Какой-то изм, социализм обычно они приходят к этому, это кшатрии. Они хотят все это объединить в одно целое, чтобы работали и получали деньги, но для того, чтобы создать структуру, в которой они будут занимать определенное место. И они очень заботятся получить это место. Их не интересуют так уж деньги и что-то еще. Это кшатрии. Но если встретить брамана на улице, что очень-очень маловероятно в современное время, но если все-таки встретите, он скажет, нужно молиться Богу. Нужно всем собраться, всем людям молиться Богу. То есть петь Харе Кришну, мы бы сказали, всем на улице. Но вы не встретите такого человека сейчас. Это разные типы людей, они по-разному видят. В деталях разные вещи видят. Но смысл, желание у них одно и то же. Получить наслаждение, счастье, гармонию. Смотрите. Они тоже стремятся к этому. Но детали по-разному. В нашем движении то же самое. Мы преданы, но детали мы видим по-разному. Один говорит, нужно работать, другой говорит, нужно сделать деньги, третий скажет, нужно управлять, четвертый скажет, нужно воспевать Харе Кришна каждый день. Каждый день, не забывать об этом. И что же из четырех мы примем?
Все.
На равном уровне.
Кто как.
Вот такая есть концепция, кто как. Это варнашрама дхарма? Это не варнашрама дхарма. Нет. Мы говорим, как нужно сделать нам. Мы должны принять брахманическую концепцию прежде всего. Принцип служения Кришне. Усвоить принцип служения Кришне. А применять его можно по-разному. Так же, как люди усвоили принцип удовлетворения чувств, а применяют его по-разному. Поэтому все общество живет. От чего оно живет? От денег. Они сумели поставить зависимость от одной вещи всех людей, без всякой философии, смотрите, на практике. Любая философия, какая бы у вас ни была философия, неважно это. Вы контролируете все деньгами, очень просто все. Видите, они сумели это сделать. Почему? Есть одно желание у всех людей – удовлетворять чувства. Но если будет одно желание удовлетворять Бога, можно установить варнашрама дхарму. В этом смысл, в этом суть. И в ведах даются различные правила, предписания, ритуалы, так сказать, для разных типов людей. Для каждого ритуала существует четыре части. Четыре части. Любая часть предписания, правила, принцип, ритуал состоит из четырех частей. Интересно, что мы говорим, но, конечно, никто почти не записывает. А как же этот семинар? Как же этот семинар? Нет, это бессмысленно. Все преданные забудут тоже через пару дней, конечно же. Это записывается на кассету?
Да, потом сейчас.
Слабая надежда. Никто не знал? Никто не предупредил? Тут слабое почему-то оповещение. Это обязанность руководства. Обязанность руководства. Сказать, что, в какие дни, когда и так далее. Когда начинается, когда заканчивается, должно быть руководство постоянное. Это неправильно, что когда проходят какие-то программы, руководства нет вообще, отсутствует. Это против всяких правил. Да, пожалуйста.
Вы все говорите, шудра, такие плохие, сякие. А если бы не было шудра, не было бы никакой другой варны.
Прабхупада никогда не говорил, что шудры плохие. Нужно понять правильно варнашрама дхарму. От того, что шудры существуют, не означает, что они хуже всех.
Но шудра все держится.
Мы не превозносим шудры выше всех, но не ставим их ниже всех. Перед Богом. Никто не вверху, никто не внизу. Люди делятся по гуна-карме, по их природным качествам. Мы видим людей по гуна-карме, можем видеть. Но в сознании Кришны даже таким образом мы избегаем таких делений в сознании. Мы знаем, что есть такие деления, но мы видим людей по-другому. Как мы видим людей в сознании Кришны? Спекуляции. Прабхупада такого не рекомендовал. Процитируйте шастры. Выдумки. Давайте опираться на шастры. Если мы что-то говорим, то мы используем язык. Это ответственность. Нужно опираться на шастры. Род Господа может говорить. Если мы говорим языком, нужно нести ответственность за слова. Итак, кшатри, браманы, ваши и шудры – это описание в ведах. Мы просто повторяем, что вот такова истина, вот таково положение вещей. Если вы не согласны с этим делением, то нужно понять до конца, для чего это деление, какой смысл этого деления. Потому что человек должен достичь совершенства. Каким образом? Бхагавад-гита говорится, выполняет свои обязанности, не чужие. Поэтому важно знать свои обязанности. Шудра, браман, кшатри, вайши, все могут достичь совершенства того же самого. Служа Господу, выполняет свои обязанности. Мы видим преданных не таким образом. Мы делим преданных на три категории. Что за категории? Каништа, Матьяма, Уттама. Все. Другой принцип, который дал Господь Читания. Киба, Випра, Киба, Няси, Шудра, Кинина, кто бы ты ни был. Если ты знаешь науку о Кришне, ты духовный учитель. Итак, Прабхупада говорил, что это одно тело, так же, как мы относимся к собственным ногам, к собственным рукам, к собственным частям тела, точно так же мы относимся друг к другу. Вот это культура взаимоотношений. Итак, для каждого ритуала есть четыре части. Первая часть. Какова его связь между нами и Господом? То есть, как он нас связывает с Богом? Этот ритуал, это правило предписания, это первый момент. Как он нас связывает? Например, воспевание святого имени. Это предписание, правило, может быть. И прежде чем мы начнем это делать, мы должны знать, что вот это воспевание, повторение Хари Кришна мантры, оно связывает нас непосредственно. Почему? Поскольку имя Бога и сам Бог одно и то же, есть понимание определенное, которое мы получаем с этим. Угу. Так мы принимаем ритуал, принимаем правила предписания, начинаем воспевать, потому что знаем, как он нас свяжет. Второй момент – это техника ритуала. Техника сюда включается произношение, например, если мы говорим о Хари Кришна мантре, как произносить, как перебирать щетки, в какой руке их держать, в мешочке, вот эти все детали относятся к технике, как слушать, техника ритуала. Третья цель техники. Цель техники означает, для чего техника? Для очищения. Хорошая техника помогает хорошо, быстрее очиститься. Это третий пункт. Цель техники, вы должны знать. И четвертый пункт – это достижение цели. Между именем Господа и самим Господом нет разницы. Это достижение цели. Когда мы достигаем этой цели, видим эту цель. И вот из этих четырех пунктов три очень-очень важны. И один пункт не очень важен. Давайте подумаем, какие пункты более важны, как мы думаем. Я еще раз повторю. Первый пункт. Какова связь, как свяжет нас это правило предписания нас с Господом? Какова связь? Второй – техника ритуала. Третий – это цель техники. И четвертый – достижение цели. Первое, второе и четвертое наиболее важны, да? Первое, третье, четвертое наиболее важны. Правильно. Второй пункт не очень важен. Техника ритуала не очень важны. Поэтому для Махамантры мы знаем, да, что не требуется таких строгих правил предписаний. Наиболее важны первый пункт, третий пункт и четвертый пункт. Важно знать, как связь устанавливается, цель этого всего и достижение цели. Второй пункт, техника, привлекает неофитов, которые ищут все новые и новые техники. И порой из любых источников. Достаточно книг Шрилы Прабхупады, так как он дает главные вещи. 1, 3 и 4. Это главные вещи Прабхупады. Прабхупада не описывает ничего, вот, о втором пункте в книгах не дает. Мы принимаем ведическую культуру, потому что это культура Кришны. И она поможет нам вернуться к Кришне. Если забыть эту цель, то мы можем отклониться и начать какую-то свою культуру. И отклонение – это обычно касается второго пункта – техника ритуала. Вот на этом уровне начинаются отклонения. То есть, когда я не достигаю цели, я могу подумать, может быть, я делаю что-то не так, технически. Где-то мы говорили о различных уровнях воспевания святого имени. И одна матаджа, она задавала вопросы о чистом воспевании, об оскорбительном воспевании. И мы спросили ее, как вы думаете, какой уровень вашего воспевания? Как вы сами оцениваете свое воспевание? Она сказала, что у меня воспевание чистое. Она только начинала, она была наивна. Это не была позиция ложной гордости даже. Это было были ее чистые мысли, простые мысли. Она сказала, что у меня чистое воспевание. Почему вы так думаете? Я один круг повторяю за 5 минут. Не за 7, не за 8, не за 9, как многие, а за 5 минут. Поэтому воспевание чистое. Кто-то и так преподнес это воспевание. То есть иногда кажется, что самой техники достаточно. То есть техника так, что должен повторять минимум 16 кругов. И повторив 16 кругов, мне кажется, что на сегодня цель достигнута. Правда? Так может показаться. Что на сегодня все обязанности у меня исчерпаны. А сколько мне кругов нужно до Прямабхакти еще? Вот цель. Вот цель всегда забывается. Есть кругов, их 16, есть бусин, их 108. И мы повторяем, мы привыкаем, что вот такова техника. Но если это не помогает, то я начинаю думать, может быть, изменить что-то в технике? Может быть, бусин не 108 сделать, а 216? Может быть, повторять не так по бусам, а в обратную сторону по бусам? Может быть, произносить не так, а эдак и так далее? А можно, нужно узнать, как повторять этот преданный мантру? А в другой сампрадае, как повторять мантру? И так далее. Это отклонение. Начало отклонения. Есть вопросы, появляются?
Если техника не так важна, то как может отклонение получиться с техникой? Если техника не важна, то отклонение в технике не важно.
Ага, хороший вопрос. Но это означает, что человек просто акцентирует свое внимание на технике больше, чем на цели. Забывает о цели, поэтому. Техника, она неплоха, она также рекомендованная, второй пункт. Неплохо, если мы будем хорошо, внятно произносить слово, слушать, легче будет, правда? Ну, а если у человека, скажем, дефект речи, то, говорится, это не важно, не так важно, важна цель. То То есть смысл техники, чтобы лучше помнить о цели. Если мы включим, скажем, музыку на очень плохом магнитофоне, где плохие колонки, там шумы, нам трудно будет сконцентрироваться, верно? А если в чистой записи, это будет легче, легко концентрироваться на звуке. Подобно этому, эта техника, она просто помогает нам, она вспомогательно помогает нам. Но это не главный момент.
Мы сказали, что Брамана, он говорит, в общем, нужно поклоняться и так далее. Но вот брахманическая деятельность, изучение Писания, поклонение божествам, проведение жертвоприношения. Если Браман кого-то учит, то он же в деталях рассказывает, как проводить жертвоприношение, как поклоняться божествам. Нет никаких противоречий.
Что касается Верховной Личности Бога, то он знает больше тонкостей. Да, он знает, как поклоняться. То есть он знает правила предписания, в форме правил предписаний. Но в то же время каждый пуджари будет индивидуально к этому подходить. Здесь же правила предписания не даются. Индивидуально. И в этом индивидуальном подходе человек может делать правильно в соответствии с главными предписаниями или нет. Вот это браман может заметить. Он может не объяснять все эти тонкости, детали, потому что их так много, слишком много. Их нельзя перечислить. Но он знает принцип. Он может научить принципу. Например, принцип смирения. В общем, мы знаем смирение. Но в деталях его применять довольно трудно. И увидеть несмирение в различных ситуациях может только браман. Люди приходят в храм и смиренно молятся Богу, христианские. И они сильно очищаются при этом. Были в Новгороде, в Софийском соборе, сильно очищаются. Там была проповедь, люди подходили к иконам, причащались. Очень хорошая атмосфера была. И они там очень смиренные, очень почтительные, все в платочках, все знают, как себя вести, никто не шумит. Вайшнавский этикет, можно сказать. Все очень замечательно, никто никого не беспокоит там. Но как только они выходят за дверь, все меняется. И в той ситуации только браман может понять эти отклонения, увидеть эти отклонения. Для того, чтобы в этих деталях видеть принцип, должны быть браманы. Культура от слова культ. Культ. Буквально это поклонение. То есть культивируются те вещи, которым мы поклоняемся. Объекты нашего поклонения. Мы делаем их особенно, особенным образом. Сюда применяется вкус, эстетика, лучшие формы, лучшие запахи, лучшие одежды, лучшие звуки. Это составляет различные виды культуры от слова культ.
Значит, мнение нашего общества, отраженное в словарях, это уровень развития.
Культура. Мы говорим об этимологии слова. Культ, от слова культ, поклонение.
Общество имеет, трактует одно слово, может, несколько вариантов, одно из таких, как понимает наше общество.
Уровень развития сюда включается также. А как же? По степени культуры, есть степень культуры. Степень культуры определяется по трем вещам. Если говорить о материальной жизни. Так. Даже не религиозной жизни, просто материальной жизни. По трем моментам вы можете судить о любой культуре, любого общества, о его уровне. По отношению к чужой собственности, по отношению к женщинам и по отношению к другим людям, ко всем живым существам. Чужой собственности браман смотрит на чужую собственность, как на мусор. Чужие женщины видят, как мать. К другим относятся так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Вот это высшая культура, высший тип культуры, да? Все остальные градации ниже, это отклонение же от культуры.
Я считаю, что это относительно этимологии слова культура, по латинскому возделывать. Культивировать, возделывать.
Ну, возможно. Мы применяем это слово как культ также, да, скажем, есть культура, культ, поклонение.
И вообще он говорит, там говорится, что это просто низшие касты могут что прокомментирует и говорит, что поскольку сейчас ситуация в жизни чрезвычайная, то даже несмотря на то, что я брахман, все люди могут спасти, и я даже потому что я правда нет, так не могу понять брахман. Так что попозже я могу понять, что ваша шматхарма это не так же принципиально.
Как ваша шматхарма?
Не так же принципиально, потому что все равно нужно проповедовать, а если брахман нет, то нужно проповедовать кому-то другому.
Да, это так. Прабхупада говорит, что мы не зависим ни от чего, мы зависим только от Кришны. Но для этого нужно быть вайшнавом. Да? Если мы вайшнавы все высшего или второго или первого классов, мы не зависим от варнашей мадхармы, практически вообще не зависим. На уровне конечно, тикари мы очень зависимы от материальных обстоятельств внешних. Поэтому варнашей мадхарма необходима. Для обычных людей необходима. Для разных уровней вайшнавов иногда. Нет необходимости в варнашей мадхарме лично. Может быть, лично он не испытывает такой нужды в нашем дхарме. Например, саньяси, если они проповедуют, они не испытывают необходимости в социальном устройстве никак. Для всего общества. Из многих тысяч едва ли один стремится к совершенству. Это для всего общества. То есть, вы говорите о том, что вайшнавы не вне правил предписаний, как бы. Необходимость это временное обстоятельство. Понимаете, да? Необходимость это временное обстоятельство. Например, случай войны, но это какие-то временные обстоятельства. Непостоянные. Это не правило, это исключение. То есть мы не должны принимать это исключение за правило. Нет. Не будет правилом это исключение.
Культура материальная. Она помогает Садхане Кришне применять ее. Ведь здесь приходит Садхана Кришна, они абсолютно не знают про культуру, материальную. Это все равно мешает, чтобы человек не мешает. Как вот это связывается?
Материальная культура и духовная культура?
Нет, материальная культура. Помогает ли она развиваться духовно? Зависит она?
Материальное и духовное, они отличаются по функциям. Если мы занимаем материальную культуру в служении Кришне, она становится духовная. В этом различие. Она становится духовной. Например, живопись, мы можем рисовать Кришну, это становится духовной деятельностью. Музыка, литература, то же самое. Работа, то же самое.
Правильно, но человек с детства, скажем, был воспитан очень хорошо. Ему легче идти, быть в самостоятельном Кришне, он знает простые тонкости.
То есть он обучен какому-то этикету внешнему, какой-то культуре внешней обучен. Он может вести себя скромно, скажем, да, он говорит правду, старается, вежливый, так? Поможет ли это сознанию Кришны?
Принять, как именно вот это принятие, будет польза или нет, разуваться, скажем так.
Нет, это может быть даже большим препятствием. Например, случай из истории Господа Читани, когда пришел этот чистый брахмачари, помните, на киртан? Шривастакур привел его, думал, что Господь Читани наверняка оценит такого человека. Он был брахмачарием всю жизнь, пил только молоко, ел фрукты, никогда не говорил никаких плохих слов, идеально вел себя. Ну, культура, интеллигенция. Такой человек был. И Шривастакур подумал, Господь Читани наверняка обрадуется, будет удовлетворен в виде его. Но Господь Читани выгнал его оттуда. Поскольку такие люди, они очень-очень себелюбивы становятся, эгоистичные. Такие чистенькие, такие умненькие, такие хорошие, такие моралисты. Они начинают думать, что они безгрешные. И все остальные люди, они не годятся в подметки. Они становятся очень гордыми этим. Это называется не интеллигенция, а гнилая интеллигенция, в народе говорят. И таким людям довольно трудно. Довольно трудно. Они приходят такие культуры, начинают сразу критиковать преданных. О, эти преданные, они себя вести не умеют. Они не видят главных вещей. Это внешняя культура. Внутри там червячок сидит и все съедает. Но внутри он имеет такие же грязные мысли, как и все люди при этом. Хотя внешне научился себя вести. Но внутри он точно так же осквернен. Неизвестно, что еще лучше. Это природа двуличия, фактически. Тут тоже нужно знать это и не чувствовать превосходства, если я воспитан в какой-то хорошей семье, имею происхождение такое знатное. Суть варнашрама дхармы, конечно, не в этом.
Тут можно сравнить иначе.
Может быть. Кажется, что так. Просто у него есть привычки определенные. Если он уже моется до сознания Кришны раз в день под душем, то ему не трудно еще раз помыться каждый день под душем, да? То есть внешне ему не трудно, но внутри у него будет даже больше трудностей внутренних. Так же, как богатому человеку, гораздо легче купить божества большие, установить алтарь, украсить его там чем угодно, у него есть деньги. Ему гораздо легче все это. Выкупить книги, распространять их бесплатно, за счет денег ему легче. Но будет ли он совершать это как преданное служение? А избавится ли он от этого сознания обладателя собственностью? Это же другой вопрос. Ему труднее это будет на самом деле.
А может быть просто чистая искренность. То есть может это вообще не является культурой, есть или нет, чистый выбор.
Нужно понять, что есть имитация, мы здесь прочитали, да, есть культура, есть имитация. Имитация, что мы делаем внешне, но нет чувства. И он внешне все делал правильно, был очень, внешне очень чист, но чувства не имел любви к Богу. Однако он столкнулся с Господом Чайтаньей, он получил это чувство любви к Богу. И сразу он пренебрег всеми своими правилами и предписаниями. Он сразу стал сожалеть об этом, посмотрите, об этих внешних моментах. В нормальных семьях, здоровых семьях. Здоровые семьи нужно говорить. Не говорите благополучные. Есть самосохранение и самоосознание. И тот, кто хорошо как бы воспитан, ну, с точки зрения самосохранения, он просто здоровее. У него больше физических возможностей. Он не так разрушен, может быть, психически и физически. Вот что значит хорошая семья. Меньше физических и психических проблем. Это помогает ему служению Кришне, да? Да. Не зависит. Наоборот, эти правила, предписания, привычки зависят от этого чувства по отношению к Богу, от бхакти. В этом истинный смысл. То есть мы для чего совершаем эти правила, предписания? Для чего? Чтобы обрести бхакти, любовь к Богу. Когда бхакти приобретается, то эти правила, предписания становятся естественными. Вот они откуда. Из естественной жизни. Но мы их принимаем для того, чтобы развивать бхакти. Не просто правила, предписания для нас. Чтобы выглядеть лучше в глазах других людей. Не только в этом смысл. Смысл в том, чтобы удовлетворить Кришну. Вот этот принцип очень тонкий. И самый главный в сознании Кришны.
А можно вот варнашрама дхарму рассмотреть с точки зрения пяти уровней, на которые делятся люди саддана майи до ананда майи?
Да, будем рассматривать, да, в следующих темах. Да, будем так рассматривать. Сейчас мы закончим вот этот раздел сегодняшний. Здесь описываются дальше три гуны, вкратце. Невежество. Человек не знает, что нужно делать, что не нужно делать. Страсти. Он отвергает обязанности из-за бремени. Ну, обременительные, кажется, обязанности ему. Он отвергает их, потому что их трудно выполнять. Не хочет, да, обременительные, не хочет брать на себя обязанности. И добродетель, человек следует хорошо регуляциям, но привязывается к знанию и оставляет преданное служение. Это опасность имперсонализма. Итак, в этих трех гунах есть определенные проблемы в каждой. В невежестве он вообще не знает, что нужно, что не нужно делать, человек не ориентируется. В страсти он отвергает обязанности, потому что они обременительны. Либо принимает их, чтобы прославиться, это тоже страсть. А в добродетели он следует этим правилам, предписаниям, но привязывается к знанию и оставляет преданное служение, бхакти. Вот опасность добродетели. Все уже и так хорошо, и без Кришны кажется. добродетели, все очень чисто и хорошо. И он забывает о преданном служении. Опасность имперсонализма. И есть три части, три момента в познании этапа. Самбанда, Абидея и Прайоджан. Это мы знаем. Все делится на эти три части. Самбанда. Вы помните, что такое самбанда? Знание взаимоотношений. С кем? С Верховной Личностью Бога. Знание взаимоотношений, самбанда. Откуда мы узнаем это? Из Бхагавадгиты. Это самбанда называется. Первый этап, мы должны узнать взаимоотношения с Богом. А второй? Абхидея, да. Как мы принимаем практику. И четвертое что? Прайоджана. И вот смотрите. Эти три части соответствуют четырем частям в каждом ритуале. Смотрите. Самбанда. Это взаимоотношения, о которых мы говорили. Абхидея включает два пункта. Технику и цель техники. Видите, не разделяется. Это одно целое. Два пункта там находятся. Это абхидея. И четвертый пункт достижения цели – это прайоджана. Таким образом, видите, на уровне абхидеи не существует разницы между вторым и третьим. Это одно целое. Но если мы их разделяем, видите, да вот отсюда начинается. Мы выделяем вот техника, то, что для нас доступно. А цель техники для нас менее доступна. Потом берем более доступную часть, отстраняем менее доступную и пытаемся через нее действовать. Как Прабхупада говорит, полкурицы берем. И результат не получаем. Техники недостаточно. Нужно помнить о цели техники и о конечной цели, прайоджане. Итак, у нас есть обусловленная природа. И смысл в том, что не нужно отвергать ее. Мы не отвергаем варны и ашрамы. Нельзя это отвергать. И имеется в виду свою аварну также нельзя отвергать, и свой ашрам. Мы должны обратиться к этой природе для достижения цели и занять ее в служении Господу, очиститься и постепенно пробудить любовь к Богу. Итак, это вот суть варнашрама дхармы. Обратиться к собственной природе, к помощи собственной природы и занять ее в служении Кришне. Сегодня мы вступление прошли в варнашрама дхармы. Вопросы будут какие-то еще? Пожалуйста.
Привязанность к какому-то виду определенного преданного служения. Это какая гуна и вообще хорошо ли это? На каком этапе, если это хорошо?
Привязанность к виду деятельности.
Именно к преданному служению.
К виду деятельности конкретному. Или вообще привязанность к преданному служению Кришне?
Общему, да?
Общему. К конкретному моменту. Привязанность. Это относится к гуне страсти. Мы немного объясняли это, да? Сейчас мы как бы принимаем обязанности в соответствии с варнашрама дхармой, пытаемся уже сейчас, да? Вот преданные они как бы задумают, вот что моя природа, что мне лучше делать, сознание Кришны. Учитывая, скажем, мои склонности природные, мою профессию и так далее. У меня есть какие-то навыки определенные. Мы пытаемся сразу вот таким образом действовать, да? И что происходит в результате? В результате нами недовольны, как правило. Вот давайте разберемся, почему так происходит? Ну, кажется, правильно. Моя природа, вот я знаю точно свою природу. Я действовал раньше так, это получалось, и у меня есть образование, есть навыки все. Но я пытаюсь ее применить здесь, не получается. То есть получается, но преданные не принимают. Я мог бы сделать, но преданные не принимают. Почему так происходит?
Не очищен.
Может быть, и очищен, может быть, не очищен. Но мы можем действовать гармонично даже в неочищенном виде. Вот почему конкретно, что же мешает конкретно?
Не чувство долга, потому что я как бы
родился. Может быть, и чувство долга? Часто человек что? Оставляет даже работу. Приходит в сознание Кришны, все бросает. Пытается здесь все применять, бескорыстно. Но преданные не принимают. Не получают.
Опыт материальный просто применяет. Нет. Духовное накладывает, не теряется.
Мотив как бы. Нет любви к Богу, не волшебной.
Все это может быть, но этого же нет и у всех у других. Не только у него. Но и все другие могут находиться на том же уровне, может быть, даже еще ниже, немножко выше, но все равно, в принципе, то же самое. Мы все такие. Что, дело только в этом человеке? Он во всем виноват. Почему? Почему нет? Правильно. Нет. Почему нет? Все дело... Эти моменты могут быть правильные, но они не очень практичные. Как вы на практике попытаетесь применить все это, все-таки сделать это? Все равно кому-то нужно руководить. Кому-то нужно подумать о деньгах, чтобы оплатить все это место. Кому-то нужно подумать о организации программ. Все равно, если мы не будем принимать друг друга, мы не сможем ничего делать. В чем же принцип?
Доверие.
Доверие. Вот, это уже близко. А что это за принципы? Доверие, любовь, что за принципы такие? Откуда? Принцип семьи. Вот посмотрите, мы говорим о варнашрамадхарме, а есть еще семья. Как вы назовете структуру в семье? Назовете ее варнашрамадхармой? Обычно там такая природная любовь и привязанность, что нет правил предписаний практически. Все делают то, что нужно делать. Правда? Как в хорошем смысле хорошая семья, там есть, конечно, свои правила, предписания, обязанности, но они готовы делать любые вещи друг для друга. При этом они готовы делать любые моменты. Этот принцип мы читали из источника вечного наслаждения, помните, да? От царей Туштири. Нет? Не все помнят. Принесите источник вечного наслаждения, еще раз почитаем это. Еще прочитаем тот абзац. Источник вечного наслаждения нужно принести. То есть варнашрамадхарма, это правила, предписания, обязанности, варны, четыре ашрама, профессии сюда входят. Но каковы взаимоотношения между этими варнами? Всегда ли мы должны опираться только на официальное различие между людьми? Вот царь, вот подданный, а вот бизнесмен, а вот рабочий, а вот браман. В этом случае достаточно будет документа, говорится. Тогда все на документы перейдет, на внешние формы. А каковы взаимоотношения между классами?
Но привязанность к деятельности, к тему служения, это не шкама карма йога, это очень высокий уровень.
Как?
Привязанность. Вот рассматриваются два уровня. Карма йога, сознание Кришны. Сакама карма йога, это когда преданный привязан еще к результатам, плодам. Но нишкама карма йога, когда он уже не привязан к плодам, но он привязан только к деятельности. Это очень высокий уровень. Это уровень твердого преданного служения, уровень нишки, трансцендентный уровень даже.
Поэтому, да, тут нет таких требований, чтобы мы все стали сразу на высокий уровень. Нужно научиться жить в семье просто. В том-то и дело. Что мы не начинаем со структуры варнашрамадхармы, а начинаем с ее внутренней сути. Все внешние попытки уже провалились. Уже пытались преданные делать задолго до нас в России варнашрамадхарму. Не знали об этом? Да, делали, создавали партию Хари Кришна. В плане была армия Хари Кришна. Все это уже делалось. И практически она уже была почти зарегистрирована, на самой грани остановили все это. На внешнем уровне. Сразу появились позиции, враги. Оружие стали преданные приобретать некоторые. Представьте, что могло быть дальше. Это внешнее. Это было, напоминало какую-то еще революцию, еще одну. Насилие. Поэтому речь идет о другом. Мы почитаем здесь, Шукадева Госвами говорит о царе Юдхиштхире, что он был великой душой. Его добрый нрав, слушайте внимательно, добрый нрав делал каждого его другом. И потому его называли Аджата-шатру, тем, кто никогда не создает себе врагов. Он попросил членов династии Куру помочь в совершении Раджасу-яги. Просто попросил. И смотрите, Бхимасена, кто он? Кшатри? Чистой воды. Был поставлен во главе кухни. Почему? Юдхиштхира попросил. Дуритхана был назначен казначеем. Сахадева распоряжался приемом гостей. А Накула чем вы думаете? Торговлей, бизнесом. Накула. Арджуна должен был удобно устроить старших гостей. Но самое удивительное было то, что Кришна, Верховная Личность Господа, взял на себя обязанность омывать ноги всем прибывающим гостям, всем. Царица Драупади, богиня процветания, распоряжалась угощением гостей. И поскольку Карна был знаменит своей благотворительностью, то его и назначили отвечать за благотворительность. Так Сатьяки, Викарна, Хардикья, Видура, Пуришравас и Сантардана, сын Бахлики, все отвечали за что-нибудь во время Раджасу Яги. Они так любили царя Юдхиштхиру, что просто хотели сделать ему приятное. То есть у нас могут быть обязанности руководителя, допустим. И она может быть нравится. Или какая-то другая обязанность, то, что нам нравится. При этом мы не должны забывать, что мы живем в семье. Руководитель даже он не должен приказывать. Ютишира просто попросил. Он не приказывал никогда, потому что все были его друзьями. Если все преданные наши друзья, мы просто обращаемся и говорим, ты не мог бы сделать это? И он не скажет, ты знаешь, у меня другая природа. Это будет странно в этой ситуации. Если я в семье скажу своему сыну, который может быть администратор на работе, руководит там, может быть, каким-то отделением, я ему скажу, пожалуйста, сходи в магазин, купи что-нибудь. Он скажет, я же не вальщик. Я же не вальщик. Я администратор, я должен руководить. Ты сходи, купи. Итак, мы начнем выяснять, кто же должен это делать. Вальщики. Но вальщики скажут, ну почему мы? Почему вы на нас давите? Они будут недовольны этим. Им скажут, нет, тут менеджеры должны обязаны так, так и так, а шудры должны делать так, но это будет оскорбительно, поскольку преданные, они не вайши, не шудры, не кшаты, даже не браманы, вайшнавы. И вот этот принцип вайшнав, он подразумевает семейные отношения. Вот это основа варнашрама дхармы. Мы можем читать это в других разделах Шримад-Бхагаватам, где подданные любили Махараджу Парикшита, например. Они думали, это наш отец. Они все прославляли его искренне. Не то, что эти оды из лести, знаете, пишут. А искренне они любили царя по-настоящему, они видели, что он великий преданный Кришны. Всем желает блага, на благо всех он руководит обществом. Вот такие чувства они испытывали. Итак, вот это чувство, оно очень важно. В современном мире вот этим чувствам значения не придают. Есть документ, есть положение, есть власть, есть деньги, и вы должны принять это, хотите или не хотите. Никто не спрашивает, что вы чувствуете при этом.
Такой вопрос. Но как бы это действительно самое важное, вот эти взаимоотношения. Но бывает так, что взаимоотношения как раз может быть и как, то есть каким образом именно выстраиваются взаимоотношения, чтобы вот как иногда во всяком случае кажется, что вот если будет какая-то такая структура, ну, такая более-менее, ну, подходящая деятельность для человека, то взаимоотношения будет легче устанавливать. Или это заблуждение, или как-то нужно сначала установить взаимоотношения. Но так или иначе, все равно как-то деятельность какая-то она проходит. Или во всяком случае есть стремление как-то организовать эту деятельность, прочие вещи. Или стоит как-то вот эту структуру, я не знаю, там, ее демонтировать и протокутировать взаимоотношения. То есть каким-то образом это все должно происходить в реале.
Хороший вопрос. Давайте поставим его вот таким образом. Как? Люди для структуры или структура для людей? Как?
Структура для людей.
Структура для людей делается, правильно? А для каких людей делается структура? Для тех, кто занимает это место?
Нет. Для тех, которые собираются, у которых есть какие-то общие интересы. Какие-то...
Правильно. Значит, сначала общие интересы отношения существуют, потом структура. Сначала есть желание сотрудничать, а уже потом это следствие структуры. Но посмотрите, что происходит, когда уже есть структура. Например, у нас есть желание сотрудничать, мы хорошие, все преданные. Мы решили сделать структуру, ничего плохого там нет. И мы создали эту структуру. Скажите, теперь что будет происходить? Труднее будет развиваться сознание Кришны или легче? Ответьте на вопрос. О, правильно, труднее будет. Почему? Структура привлекает материалистов теперь. Когда мы имеем четкую структуру сверху донизу, она четко работает, очень много материалистов придет. В структуру, просто в структуру, привлекутся структурой. Структура дает деньги, дает порядок, дает убежище, защищает структура. Понимаете, да? Но когда нет структуры, вы просто приходите, воспеваете, кормите прасан, говорите о Кришне, придут преданные.
Что, демонтируют структуру?
Нет. Нет, структура у нас скрыта в преданном служении. Вы видите, да? Она есть. Но как будто бы ее и нет. Но так происходит на практике. Хотим и не хотим. И так происходит уже много-много лет. Как бы мы ни пытались сделать структуру, все это уходило куда-то. Сразу разбивал Кришна.
Если он неформальный, то лидер. Если его признают, что он лидер.
Вот это правильно. Да, неформальная структура, так скажем. У нас все неформально. Неформальная наука, неформальная культура, неформальная структура в сознании Кришны. Но она работает, видите? Она работает. Что-то такое неформального. В глазах материалистов это неформально, а это нам и нужно. То есть мы в таком скрытом. Господь читает Чан-Аватар, вы не узнаете его. Это сам Кришна, но вы не узнаете его. И движение точно такое же его. Потому что мы живем среди материалистов и демонов, понимаете? Это не так просто выжить. Представьте, если бы мы имели структуру, да политбюро, финансы, армию и прочее, что бы здесь было? Ну, так будет, но постепенно. Сначала, чтобы лидер должен стать неформальным лидером, правильно? Естественным лидером по качествам. То, что Прабхупада говорит, по качествам, не по положению, не по рождению, не по количеству денег, не по количеству власти, по качествам. Вот это неформальность означает.
Я слышал, что в будущем предполагается, что будет общество вайшнавов, а все общество, оно будет поделено на структуру, но все эти структуры, они просто будут слушаться вайшнава, слушаться этого вайшнава.
Да. Вот это главный принцип, да? Структура, руководящие органы, это кшатрии, менеджеры, правда? Вот если менеджеры и браманы сотрудничают, тогда структура имеет смысл.
Вот я хотел спросить, как действует вот, в сознании Кришны неформальный лидер? Как он должен быть?
Неформальный лидер? Хорошо. Неформальный лидер, тот, кто имеет определенное влияние, скажем, как Лев Толстой в России. Он был вторым царем, все это знают. Его авторитет был настолько силен, настолько высок в глазах людей, что он говорил одно слово, люди верили ему. А царю не очень верили. Юдхиштхира был одновременно таким царем и в то же время таким мудрецом большим. Больше Льва Толстого. Ему верили всегда. Даже Дроначарья поверил ему, что Ашватхама убит, хотя Ашватхама имел дар бессмертия. Он поверил, поскольку Юдхиштхира никогда не лгал. Итак, неформальный лидер означает тот, кто обладает определенным влиянием, качествами вайшнава. Если человек обладает качеством вайшнава, он всегда становится лидером. Неформальным или формальным, не имеет значения. Можете установить его на какое-то положение, можете не устанавливать, не имеет никакого значения. Он все равно остается духовным лидером. А? Это брахманический тип правления. Ему не нужна должность, не нужны деньги. Это для брахмана нехорошо. Если мы сразу подчеркнем его положение, дадим ему зарплату и что-то еще, это можно вредить ему. То есть зависимость поставим от себя, понимаете, да? И менеджеры, они пытаются именно так делать. Когда видят такого лидера неформального, говорят, о, приходи к нам, работай с нами. А что это означает? Вот тебе зарплата, вот тебе поручение, и вот то, что ты должен делать. Для брахмана это не подходит, для лидера, для духовного. Он сам знает, что нужно, он сам, у него есть собственные глаза, собственное знание. Иначе бы он не имел качеств и знаний. То есть он должен применять их так, как он сам чувствует по отношению к Богу. Это неформальный лидер. При этом, когда он проповедует, влияет на людей, он должен также учитывать, что есть структура, менеджмент, который нельзя разрушать. Как, например, сейчас мы говорим, может быть, что-то демонтировать, а что-то создать. Нет, нужно и то, и другое как-то вот уравновешивать. Вот это наша задача. Ничего не разрушать. Все поддерживать то, что есть. Но в правильном виде как бы. Когда кшатри, они начинают над браманами, то приходит Парашурама. Знает этот аватар, с топором приходит. И 21 раз кшатри всех уничтожает. Да? Вот такой пример из истории. В нашем случае он, конечно, не приходит сам и не убивает топором, но просто эти люди теряют все. Так Кришна устраивает все. Что они теряют эту власть, и все это значение, и весь духовный смысл, все теряется. И либо мы снова становимся простыми, начинаем воспевать, либо мы вообще забываем о Кришне. Поэтому необходимо правильное сотрудничество. Вот эти неформальные лидеры, так сказать, они имеют какие-то, скажем, качества вайшнавов. Это может быть любой человек. По качествам, по рождению это может быть шудра, или вайшья, или кшатри, или браман. Если он знает науку о Кришне, если он контролирует чувства, желудок и гениталии, речь, ум, то он становится таким лидером неформальным. При этом нельзя разрушать структуру, как мы говорим. Но большая структура означает, что нужно ее поддерживать. Значит, нужно поддерживать структуру. Поэтому менеджер, естественно, будет говорить, работайте, нужны деньги. Он не сможет говорить что-то иное. Он видит, что нет денег, нужно поддерживать, и деньги кончаются. Нужно лучше работать. А в это время брахманический тип будет говорить, нужно воспевать и слушать. Это кажется как противоречие. Если ему много воспевать, то не останется время работать. Если ему много работать, не останется время воспевать. И если между этими оказывается противоречие, означает, что лидеры незрелые. Противоречий там нет. Нужно делать то и другое, успевать.
А проповедовать это брахманы говорят или кшатри говорят?
Кшатри проповедуют сами, прежде всего. Кшатри проповедуют сами. Они защищают религиозные принципы. Если вайши берется проповедовать с уровня вайши, это не очень хорошо. Он будет проповедовать так, чтобы все зарабатывали деньги. Неправильная проповедь. Он может тоже проповедовать, но кшатри, его суть, сознание, защита религиозных принципов. Нельзя допускать отклонений. Как бы трудно ни было финансово, экономически или еще что-то, мы должны продолжать преданное служение Кришне. Вот это кшатрии. Браманы проповедуют точно так же, но кшатрии это исполняет. Кшатрии это исполняет. Браманы и кшатрии проповедуют одинаково. Достаточно разума, чтобы понимать, что это.
То есть кшатрии не больше организуют эту проповедь,
да? Кшатрии решительно действуют для защиты религиозных принципов. Для защиты принципов.
Дело в том, что когда практика покажет, когда возникает структура, особенно большая структура, то для большинства становится как бы достаточно приемлемым, что необходимо действительно войти. То есть кшатрии становятся, или там ваши становятся очень сильными, то есть брахманы, они как бы вопросы практического как бы плана, они выходят на передний план, и как бы поскольку приводят люди в материальном мире, вот это сознание материальное очень сильно, и кажется, что очень практично вот, действовать таким вот материальным образом, чтобы поддерживать эту структуру, и как бы, и уже то, что говорят брахманы, то есть сейчас непрактично там. Это все хорошо там с точки зрения там, философии, теории. И в конце концов, как вы говорите, то есть она либо разрушается, либо еще что-то, это может быть естественный процесс, но, как мы видим, достаточно полезный. То есть вот, каким образом можно противостоять, не доводить до такого действия?
Есть несколько проблем. Например, представьте, есть квалифицированные браманы. Скажем сразу, что это духовные учителя. Они все браманы, квалифицированные. Потому что они вайшнавы высокого уровня. Потому что вайшнав автоматически браман. Так? И скажем, а есть эти браманы, это GBC. Так? Они знают, что нужно сказать, применительно к обстоятельствам. Если бы они сталкивались с кшатриями, именно с кшатриями, квалифицированными кшатриями, все было бы так и выполнено. Кшатрии знают, как это сделать. А представьте, если этого промежутка нет, кшатриев нет, есть сразу вайши. Вот в чем проблема. Проблема именно в этом. Браман контролирует словом. А кшатри контролирует силой и разумом. А вайши контролирует деньгами. И если брама дает наставление, а кто-то говорит, это непрактично, это вайши. Непрактично переходить утром на класс Бхагаватам для него, может быть. Что еще непрактично? Непрактично читать книги час в день. Не хватает кшатри, который организует так, что времени у него не будет тратиться впустую этого человека. Понимаете? Он найдет время на все это. На духовную жизнь прежде всего найдет. И на исполнение своих обязанностей. Не хватает этого промежутка, чтобы привести это в исполнение, в действие. На самом деле это нетрудно. Нетрудно, когда человек контролирует чувства и не занят чувственными наслаждениями. Он найдет время, это правда. Ведь верно? Вот посмотрите. Сначала нам было трудно найти 2 часа времени для повторения мантры. Ну, мне лично. Я начал с 1 круга. Я не знал, что я буду повторять 16 кругов, это каждый день. Но потом я нашел время. А потом я нашел время читать книги. А потом я нашел время для чего-то еще. Почему? То есть удовлетворение чувств, желание удовлетворения чувств стало уменьшаться. В нашей практике так происходит. Значит, время освобождается для духовной жизни. Разумный кшатри знает, как защищать. Означает, что он знает 2 вещи. Самосохранение и самоосознание. Вот когда нет промежутка кшатри, вот тогда кажется, что это невыполнимо, непрактично. Хотя преданные ходят вялые, медлительные, сонные. Столько времени попусту уходит всегда. Нет, рождаются все шудрами в материальном мире, все до единого. Но получают разное образование. Если человек рождается в семье кшатрия, и его гуна-карма кшатрия, он станет кшатрием, получив образование. Но если он не получает образование, он остается шудрой, хотя может занимать место кшатрия, выполнять обязанности кшатрия. Шудра, он может быть интеллектуален, он может быть очень могущественен. Шудра – человек, который невежество означает. И, например, современные ученые, они же очень интеллектуальны, но Прабхупада называл их шудрами. Почему? Потому что вся их наука предназначена для удовлетворения чувств. В принципе, удовлетворение чувств находится. Поэтому шудры. Но если бы они эту гуну карму использовали, свой интеллект, способности, в сознании Кришны пропагандировали, ставьте единицу впереди. Между этими нулями, перед этими нулями, которые они имеют, ставьте единицу, это большая, большая цифра, они могли бы быть браманами. Если бы обучились контролировать свои чувства и получили знания достаточные, но они не были обучены должным образом. Поэтому остаются шудрами. Таково рождение. Рождение в невежестве. Если не устранить невежество, человек остается в невежестве всю жизнь.
Мы говорим о ваших мнениях, о правильных мнениях, о много малых материй, малых материй. То есть это не шутками, но есть эти качества. Ладно, хотя они... Ну, как бы нечистые, ладно, мы говорим. Ну, то есть это развивается в это время, как бы это применяется?
В нашем движении. Мы говорили об этом уже, что весь смысл в контроле чувств, ума, тела и речи. Тогда природа проявляется, работает сама. Когда уменьшаются желания удовлетворения чувств, природа работает сама очень чисто. Итак, как эта тема Варнашрама Дхармы? Она интересна? Будем продолжать ее? Хорошо. Тогда по утрам будем продолжать эту тему. Вечером мы начнем семинар по святому имени, так? Если у вас есть какие-то блокнотики, ручки, вы можете перейти с ними. Так будет легче. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.